Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Апостол Павел сего очень сокрушается за то, что его собратья по рождению, его родственники, израильтяне, так и не просветились Духом Святым. Он говорит, что я бы был готов сам быть отлучен за них Духом Святым, лишь бы их Господь просветил. Но почему он их не просвещает? Такая их свободная воля. То есть, если бы Господь хотел хоть кого-то насильно затащить в Царствие Небесное, то, конечно, он бы повлиял так, что мало бы не показалось. Сразу бы и свободная воля появилась для того, чтобы спасаться. Но в этом чтении апостольском сказано о том, что Господь никогда никого ни к чему не принуждает и даже не наказывает, чтобы человек сказал: «Я больше не буду, и простите меня». То есть вот этого даже нету, что не дает людям, не заставляет их под давлением принимать решения, оставляет их только вкушать последствия собственных своих принятых решений и получать результаты своих собственных проб и ошибок. То есть люди сами получают последствия собственных поступков. А Господь Бог никогда никого не подвергает никаким лишним пыткам и мучениям. Никогда. Поэтому надо знать, что если что-то с нами и происходит в жизни, то это гораздо меньшее, чем могло бы произойти, потому что Господь по великой своей милости самые главные последствия наших заблуждений от нас все-таки отнимает по своей великой милости и по нашему собственному покаянию. Поэтому нельзя даже сказать, что Господь справедлив. Он больше милостив. И вот мы сегодня еще в евангельском чтении видим, как Господь, его вызвали на дом к умершей на самом деле уже девице. И он пошел вслед за отцом этой девицы, неким князем иудейским, пошел вслед за ним для того, чтобы, возможно, реанимацию попробовать сделать, так же, как когда-то пророк Божий Илия, помните, сына умершей в Сарепте Сидонской вдовицы взял и оживил, делая ему искусственное дыхание, успел поймать его и оживить. Точно так же, как и пророк Моисей в своей собственной хозяйке, у которой тоже сын умер, сделал так же, как пророк Божий Илия. Но Господь шел, а его по дороге теснила толпа и задерживали люди. И пристала еще к нему одна женщина кровоточивая, которая не переставала кровоточить в течение 12 лет. И она не преграждала пути Иисусу, ему преграждала путь толпа, которая его втеснила, чтобы просто исцелиться от него, требуя от него исцеления. А эта женщина, она знала, что она недостойна прикоснуться ко Христу по закону иудейскому. Потому что, когда женщина находится в течении кровей, по закону Моисееву она должна вообще в отдельной от других людей палатке жить, чтобы и домой не входить, и она не должна никого касаться из людей, которые планируют приносить жертвы, потому что в течение суток после этого прикосновения человек нечист считается. А эта женщина решила для себя такую хитрость применить. Я Иисуса не коснусь, ни руки, ни ноги, ничего, а я за край одежды подержусь. Одежду тоже после этого надо мыть, она тоже считается нечиста, но а вдруг не заметит. И тут Христос замечает, кто коснулся меня. Говорит он в толпе, и Петр говорит: «Да кому не лень, тут кто тебя только не касался, смотри, как теснят тебя». А Христос говорит, нет, кто-то особым образом коснулся меня так, что сила от меня изошла. Я почувствовал силу, исходящую из меня, говорится в другом из Евангелий, свидетельствующих об этом же самом событии. И тогда эта жена, увидев, что ее разоблачили, что она замечена, она сказала: «Господи, это я». И он вместо того, чтобы ее отругать и прогнать, или по закону Моисея вообще еще строже могло бы было быть, он ей сказал: «Ну и молодец». То есть дерзай, чьи это означает, ну и правильно сделала, дочка, вера твоя тебя спасла. Вот потому что тут же прекратилось 12-летнее кровотечение, которое ее не оставляло. Так что Господь продолжил свой путь и вошел в дом, где уже вовсю погребальный плач. Там уже свистят, играют жалобные мелодии на свирелях. Уже там поют жалобные погребальные песни, а Господь говорит: перестаньте вопить, дайте мне дорогу, эта девица не умерла, но она еще спит. Дело в том, что смерть это вообще-то дело долгое. И когда человек перестал дышать, и вы не видите его дыхание, это не означает, что он уже совершенно мертв. Даже если вы его сердце не слышите, это опять же не означает, что он уже умер. Потому что бывает такое состояние, как, например, фибрилляция в сердце. Фибрилляция предсердия, когда сердце прослушать пульс невозможно. И биение его не слышно, оно хаотически сокращается в разных направлениях. И человек может находиться в обмороке, и при этом этот обморок не отличить. Только если внимательно ему зеркало ко рту поднести, и тогда будет видно, если оно начинает запотевать, то он еще слегка дышит. Так что трудно отличить человека уже умершего от человека еще не умершего. И вообще, даже если полностью прекратилось сердцебиение и дыхание, первые трое суток все тело органически еще является целостным. Там еще процесс необратимого умирания не начался. Это называется у современных медиков клиническая смерть. Когда клинические признаки смерти есть с виду, то есть отсутствуют клинические проявления жизни, как то дыхание и сердцебиение. Но физического умирания еще не наступило, и таких людей часто относят в морг даже в больнице. И потом они там в морге вдруг начинают дышать, встают, и чем до смерти пугают служителей морга, сторожей и патологоанатомов. И эти случаи многочисленные, их много раз описывали. Поэтому то, что сегодня мы слышим, творит Господь, Он подходит к этой девице, берет ее за руку, поднимает ее со дна болезни со словами: «Девица, иди сюда, восстань». И дает ее родителям и говорит: «Покормите ее». Так что это чудо, которое люди восприняли как несомненное чудо, потому что отец пошел за Христом тогда, когда он уже знал, что она умерла. То есть по внешним признакам она была уже неживая. И было в дороге сколько времени пропущено. То есть время, приличное для реанимации, уже закончилось на самом деле. И поэтому люди все, кто был в доме, даже на Христа тогда орать начали. Что ты глупости говоришь, что мы не знаем, что она умерла? Что мы зря орем вообще? Все дурни здесь такие. Так что Христос поднял ее со дна. Но кто лучше знает, чем Христос на самом деле? Кто лучше знает, чем Господь Бог? Поэтому так все и произошло, как должно было произойти, как нужно было. Потому что Христос показал, что Он не просто человек, не какой-то там раввин, учитель благочестия, не просто научит людей уму-разуму, не просто скажет им даже волю Божию, как говорили все пророки на самом деле. И пророк Илья говорил волю Божию, и Моисей говорил, и кто только не говорил, все пророки говорили волю Божию. Только Христос, Он не по внушению внешней благодати Святого Духа волю Божию говорил, а говорил ее, как имеющий общую волю со Отцом и Духом, как знающий досконально, в каком случае что надлежит делать, и как человек, имеющий человеческую плоть, и сам идущий новым путем, которым до него никто толком не ходил. Этот путь называется путь покаяния. А покаяние – это не когда ты приходишь и говоришь, в чем ты согрешил. Потому что в чем ты согрешил сказать, отчет в проделанных грехах, это лишь начало пути покаяния. Потому что путь покаяния начинается тогда, когда грех оставляется с ненавистью, когда человек считает для себя, что он для этого греха уже умер, а остался жив для исполнения воли Божьей. Поэтому путь покаяния начинается с практического исполнения заповедей Божьих. Поэтому, когда вы приходите на исповедь, к таинству покаяния, вы приходите приступить к новой попытке покаяться. К новой попытке вы идете совершить новую попытку, отделяя себя, вслух отрекаясь от тех грехов, которые вы только что сделали, и в которых ваша душа сокрушается, но самого покаяния еще не наступило, потому что еще не отделена душа от этого греха, от греховной страсти, еще человек не возненавидел свой грех так, чтобы его больше никогда не повторять. И вот именно этот путь Христос идет успешно, преодолевая все искушения дьявольские, и, зная волю Божию точно, он терпит, он постится. Он 40 дней постится. Что такое поститься, он показал другим людям. Он объяснил и сказал, зачем это надо, чтобы бесы оставили искушаемую душу, и чтобы действием благодати Божьей сила бесовская отразилась от души. А как надо этого достигать? Христос говорит, если вы поняли, что вам не хватает духа, то просите этого духа. Блаженны клянчащие дух, блаженны нищие духом, потому что их есть Царствие Божие. Тогда Господь Бог, Дух Святой, войдет внутрь человека и воцарится там, говоря, сообщая человеку и знание воли Божьей, и силы на то, чтобы искушение дьявольское отвергнуть, а уже волю Божию исполнить, очистить свою душу от всяких дурных мыслей и поступков. Поэтому пост – это как раз такое внимание, когда человек, внимая своему сердцу, всякую потерю равновесия, всякое лишнее волнение и колебание души, промедление в греховных помыслах, тут же обнажает пред Господом в незамедлительном исповедании, говоря: «Боже, милостив буди мне грешному, Боже, милостив буди мне блудному, Боже, очисти меня беззаконника, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И когда он таким образом просит, то просящему подают. Когда он таким образом стучится в Царствие Божие, то ему стучащему открывают. Если он ищет способа получить себе благодать Божию, то есть пытается перебирать те дела благочестия, о которых говорил Христос, которым учил Христос, то в одном, другом, третьем деле человек чувствует сравнительно, душой своей ощущает животворящее действие благодати Святого Духа. И именно то дело, которое больше приносит благодати, человек начинает усердно повторять в своей жизни, чтобы простил Господь все согрешения вольные и невольные и вернул душе, которая обкрадена действиями бесовскими, ту самую божественную благодать, которая нас немощных врачует, а искудевающих восполняет. Действия, которые животворящие, мы видим сегодня в поступках Господа нашего Иисуса Христа по исцелению кровоточивой и по воскрешению Иаировой дочери. Аминь.